Мир вам, братья и сестры. Я хочу прочитать два текста Священного Писания. Мы продолжаем рассуждать над темой «Созидающая любовь». Это основная тема съезда. Хочу еще раз прочитать текст, который, стихи, которые были девизом вот в эти дни. Послание к Ефесянам, глава 4, 14 стиха. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Еще один текст. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Очень много в эти дни мы говорили о созидающей любви, и мне даже где-то немножко жалко было людей, которые не были всегда с нами. Это была очень важная тема. И мы пытались смотреть на любовь Божию, чтобы проверить свое сердце на фоне этой любви. Если посмотреть в целом на все послание к Ефесянам, то в первых трех главах апостол Павел, движимый Духом Святым, говорит о том, кем мы были, кем мы стали. И это очень важно понять это. Я помню, брат Янис Ильмарович Тервиц рассказал мне такой случай. Мы были с братьями-студентами, когда учились в Москве на заочных библейских курсах. И он говорит, что он во время войны потерял родителей. Сирота, маленький мальчик. И таких, как я, говорит, много бегало, говорит, да, голодных, холодных. Но там, где мы жили, была одна женщина, говорит, очень добрая. Она имела своих детей, но она нас подбирала, она нас кормила. И вот мы там по несколько лет жили. И потом она нас так полюбила, что она решила нас просто, говорит, усыновить. Ну вот эти законы, неясности, военное положение. И потом, когда все немножко так нормализовалось, я, говорит, был момент, когда это нужно было юридически все закрепить. И я, говорит, никогда не забуду этот момент, когда мы были в зале суда, сидел судья, там все эти важные, нужные люди. И, говорит, судья обратился ко мне, к мальчику маленькому, и говорит: «Янис, готов ли ты, чтобы эта женщина стала твоей матерью?» И я сказал: «Да, конечно». И тогда он обратился, говорит, к этой женщине. И говорит: «Скажите, готовы ли вы, чтобы этот мальчик стал вашим сыном?» И говорит, то, что она ответила, я не забыл всю свою жизнь. Она сказала: «Это есть мой сын?» И судья говорит: «Подождите, говорит, я не понимаю, сейчас решается вопрос усыновления или нет?» Она говорит: «Да». «Так вы хотите усыновить его?» «Да». И судья говорит: «Я повторяю свой вопрос. Готовы ли вы, чтобы этот мальчик стал вашим сыном?» И она, смотря в глаза судье, повторила: «Это есть мой сын». И знаете, я невольно вспоминаю это место, где Иоанн, мы его цитировали в эти дни, говорит: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть». Братья и сестры, у вас дрожь по телу не идет? Мы с вами дети Божии. Вот мы с вами дети Божии. Вот это как раз та созидающая любовь, о которой мы много говорили в эти дни. Я вот сидел, вспоминал сейчас, как-то в нашей семье произошел такой случай. У нас двое деток умерли, маленькие были. И вот я должен был ехать как-то в морг за умершим сыном. Маленький мальчик. Вы знаете, откровенно, я его даже еще не полюбил. Я боялся жене это вслух сказать. Я его не видел. Он родился, в больницу попал, в реанимацию сразу, и там он умер. жена плакала, она полгода по больницам, очень трудные роды были. Я вот взял еще одного сына, и мы поехали в морг, и я вот так переживал, и, знаете, чувствовал себя виноватым даже немножко перед женой. И потом нянечка вынесла нам его в пеленку завернутого, положила мне его на руки. Я не знаю, что чувствуют матеря, когда они впервые берут ребенка на руки. Но я думаю, я что-то подобное почувствовал. Вы знаете, я почувствовал, что это плоть от плоти моей, это моя кровинка. И мое тело наполнилось огромной любовью к этому уже умершему мальчику. Это было только маленькое тельце, в котором он прожил совсем немного. Вся моя внутренность взволновалась. Я помню, я положил его в машине на заднее сиденье. Мой сын сидел, я, и мы едем. И знаете, мы просто ехали и плакали. И в этот момент вот Господь мне напомнил вот это место, которое мы прочитали. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И я подумал, я не отдал Его, я не хотел этого. И дома сейчас семья, там дети ждут, плачут, жена, и мы везем вот это маленькое тельце. Но знаете, сколько я получил утешения в этой дороге. Я уже, наверное, сотни раз до этого проповедовал на этот текст Иоанна 3:16. Но в этот момент я понял что-то особенное, необыкновенное. Я почувствовал сердце Отца Небесного, которое скорбело, которое томилось. И там на Голгофе, помните, была тьма. Земля потряслась. Гробы отверзлись. Давайте представим себе сердце Отца, который любил и Сына Своего. И Он свидетельствовал и говорил, это Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Но Он любил меня и тебя. Он любил нас. Это трудно понять, так же, как Он любил Своего Сына. Он хотел вернуть нам потерянный рай. И поэтому Он отдает Своего Сына на страдания и смерть. И восстанавливает эти отношения человека, падшего человека, со святым и праведным Богом. Иногда мне люди задают вопрос, некоторые говорят, ну как ты себе это представляешь, что Бог знает все? Это же нереально. Даже говорит, при современной технологии и так далее, ну как Он может все знать? Мой ответ обычно такой. Меня это даже не удивляет. Меня удивляет совсем другое. Меня удивляет, что Бог знает все и любит нас. Вот это меня удивляет. Я думаю, что многие из нас, может быть, даже не сидели бы рядом сейчас, если бы мы все знали друг о друге. Я помню, один мой товарищ говорил, его жена работала в одном спецучреждении, где находились люди на поселении после тюремного заключения. И говорит, она говорит, такие хорошие были люди. Но однажды ночью во время дежурства у нее не было сна, и она познакомилась с личными делами этих людей. И то, что она там прочитала, что эти люди сделали в своей жизни, она говорит, я не могла с ними здороваться. Я не могла с ними кушать. Это было что-то ужасное, что я прочитала. Друзья, подумаем, Бог все знает и любит нас. И любит нас. Один брат мне как-то поделился, говорит, знаешь, говорит, я, говорит, призванный миссионер. Я говорю, из чего ты вывод сделал такой? Он говорит, понимаешь, говорит, я не могу на месте нести служение. А я говорю, а почему? Так, говорит, когда я, говорит, их соберу уже немножко, говорит, и когда я их больше, говорит, узнаю, говорит, я не могу их любить, этих людей. А, говорю, я говорю, ну а они тебя как? Он говорит, ну чувствуешь, что они меня не очень любят, говорят. Вы знаете, братья и сестры, это неверно. Писание говорит нам, что созидающая любовь, мы вчера об этом много говорили, она описана в первом послании к Коринфянам, 13 глава. Вот это божественная любовь, то, что Бог ожидает от нас. Но невольно возникает вопрос, и часто люди его задают, как это сохранить? Как в этом пребывать? Как это получить? Естественно, нужно быть возрожденным человеком. Любовь Божия излилась в сердца наши, Духом Святым написано. Верою вселится Христу в сердца наши. И только тогда это становится реальным и возможным. Но здесь, в нашем тексте Священное Писание, апостол Павел дает еще некоторые очень важные советы. И он говорит, для того, чтобы произошло то, что я пишу, чтобы действительно церковь возрастала и качественно, и количественно. Кстати, это очень важно, я думаю. Некоторые иногда говорят, нам не важно количество, важно качество. Говорит, что количество? Но если качество не устремлено в рост количественный, оно перестает быть качеством. Все живое растет. Все живое растет. И для того, чтобы действительно в церкви был духовный рост, чтобы церковь созидалась, возрастая в любви, чтобы истинной любовью все возвращало в источник любви, чтобы находиться в атмосфере этой любви, апостол Павел дает здесь еще некоторые советы. И я думаю, это очень важно. Он говорит, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Что я здесь вижу? Я уже не хочу повторять многие очень замечательные мысли, которые говорили братья в эти дни. Я хотел обратить внимание, что мы должны любить Священное Писание. Мы должны любить Библию. Я не спрашиваю, читаем мы ее или нет, но мне хотелось, чтобы мы сегодня честно сами себе ответили, любим ли мы Священное Писание. Если мы будем заглядывать в Священное Писание, мы увидим себя реально глазами Бога. Писание покажет нам правду нашей жизни. Писание будет корректировать наши поступки, наши действия. Это очень важно. Помню, маленьким ребенком с мамой попал в магазин. Может, я там много раз был, я не знаю, сколько мне было. Ну, может, 5 лет, может, 6, не знаю. Но в этом магазине я увидел одного очень-очень некрасивого мальчика. Он был настолько некрасивый, да, у него какие-то пятна были вот тут на лице, на носу и все такое. Я говорю, мама, я говорю, что это за мальчик такой некрасивый? И я смотрю, моя мама так снисходительно улыбнулась, так посмотрела на меня, ничего не сказала. Потом мы пришли домой, и она вдруг где-то нашла кусок разбитого зеркала. У нас дома не было зеркала, мы жили очень-очень бедно. И она это зеркало взяла, мне поставила к лицу. И я увидел ужасно некрасивого мальчика. Он был намного некрасивее, чем тот в магазине. Я в детстве был очень-очень конопатый. И сейчас рыжий. И я говорю, мама, это я? Она говорит, да, это ты. И я говорю, мама, это не может быть. Вы знаете, я просто испугался. Мне не понравился тот мальчик, он был некрасивый. Но когда я увидел себя в зеркале, я был еще некрасивее. Друзья, если мы будем любить Писание, мы будем возрастать духовно. Вы знаете, что зажигает сердце? Писание. Помните эммаусских учеников? Они были опечалены, они были раздавлены, они были в унынии. Что делать? Учителя нету. И вдруг некто подходит к ним и говорит, о чем эта дорога, вы рассуждаете между собою, и потом дальше больше. И впоследствии, когда Иисус открылся им в преломлении хлеба, и потом стал невидим для них, они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце? Подожди, стоп, помнишь, когда мы шли, наше сердце загорелось. Это был тот момент, когда Он изъяснял нам Писание. И я думаю, что многие люди сгорели, как мы говорили в первый вечер, потому что они не читают Писания, потому что они не находятся в общении с Богом через Его Святое Слово, потому что они не возгревают то, что Бог им дал и подарил. И поэтому вот такие колебания в вере, поэтому такое неустройство духа, поэтому они остаются младенцами, колеблющимися, и поэтому с ними очень трудно. Это конфликтные люди. И тело страдает тогда от таких людей. Друзья, я хотел обратить на это очень серьезное внимание. Хочу вместе с вами сегодня встать в свет Божий и проверить свое сердце. Кто-то сказал так. Кто что ест, тот, кто есть. И кто, что есть, тот, кто ест. Скажите, чем вы питаетесь? Скажите сами себе, что является нашей духовной пищей? Я знал одну семью, ребенок с этой семьи исповедал мне боль свою. Он говорит, папа наш, говорит, закрывается в зале, говорит, да, и там, говорит, смотрит что-то, а нам интересно было детям тоже. И говорим, пап, ну мы хотим посмотреть, что ты там смотришь? Он говорит, это мультики. Ну давай мы тоже посмотрим. А это, говорит, для взрослых мультики. И однажды, когда этот мальчик тайком от папы тоже посмотрел эти взрослые мультики, которые папа сказал, он почти не поколебался в вере. Он пришел в отчаяние. Он не мог представить, что его отец способен на это. У них давно не было семейного алтаря. Они не знали уже, когда отец последний раз собирал свою семью вокруг Библии. Друзья, братья и сестры, то, что Бог создал и объединил через любовь, ну, можно и нужно сохранить через правильное отношение к Священному Писанию. И если мы будем изучать Писание вместе с детьми в наших семьях, если эта книга станет действительно любимой, ценной, семья сохранится вместе. Сегодня многие родители сетуют, нету контакта, нету общения с детьми. Помню, одна женщина ко мне пришла и говорит, ну, когда я познакомился, она говорит, у меня к вам просьба. Я говорю, что такое? Она говорит, говорят, вы очень много можете делать. Я говорю, а что вы хотели? Ну, говорит, я бы хотела вас попросить, чтобы вы приворожили моего мужа ко мне, говорит. Я говорю, я могу это сделать. Она говорит, правда? Я говорю, да. Я дам вам один совет. Есть одна книга, которая будет вас удерживать вместе, это Библия. Есть один Бог, и если вы вокруг Него объединитесь, это сохранит вашу семью, и другой силы просто нету. Братья и сестры, мы несем это высокое имя христианин. И если мы хотим, чтобы созидалась церковь, тело Христово, мы не можем надеяться на то, что где-то кто-то на это будет как-то действовать, а наша семья будет в стороне. Мы собираемся много разных семей. Но вот там начинается это созидание. Там мы должны определить свои приоритеты. Это очень важный момент. Любовь к Священному Писанию. Есть ли у нас аппетит к Слову Божьему? Любим ли мы его? Апостол Павел пишет к Ефесянам, что это должны быть люди, которые не младенцы. Они не увлекаются, они утверждены истиной Священного Писания. Они знают Писание, и поэтому они возрастают в меру полного возраста Христова. И это чрезвычайно важный момент. Я хотел бы, чтобы сегодня, дорогие отцы, я хочу обратиться к вам сегодня. Я тоже отец. И я тоже несу определенную ответственность, как каждый из нас. О, вина отцов! Как она часто бывает велика! Я знал одну христианскую семью. Вы знаете, в их доме часто были гости. Приходили братья и сестры, многодетная семья. И казалось, все нормально. Но они сдвинули приоритет. И когда вот тут гости, хочется же общаться. Отец говорил, дети, вы сегодня там сами помолитесь, давайте. И старшему говорил сыну, сынок, давай, ты там организуй, ты у меня уже проповедник, давай, говорит, да. Ну, говорит, несколько раз старший сын это делал. И знаете, потом он перестал это делать. И потом они просто уходили спать. И потом прошли годы. И однажды, когда отец, как бы, знаете, в себя пришел, когда он собрал свою семью, они не хотят читать Библию, они не хотят молиться. И дети говорят, папа, мы давно уже не молимся. Он говорит, ну я же вас посылал. Они говорят, ну это еще не значит, что мы там молились. Вы знаете, это очень важный момент, братья и сестры. Это должно стать приоритетом. Ответственность священника в семье. Огонь на жертвеннике должен гореть постоянно. Братья, Бог с нас просит. Мы не можем рассчитывать на то, что у нас будут вот эти чувства любви, созидающие и так далее, если мы не будем возгревать это Духом Писания. Вы помните, апостол Павел писал Тимофею, говорил, Тимофей, у тебя много-много есть положительного. У тебя есть вера нелицемерная, которая была в матери твоей и бабке твоей. У меня есть пророчество тебе. Ты имеешь дарование через возложение рук. Но Тимофей, возгревай дар. Возгревай дар, который в тебе через мое рукоположение. Это наша ответственность. И если мы сами не любим Писание, если мы не проникнуты Духом Писания, если мы не питаемся Словом Божиим, разве мы сможем кого-то убедить, что это нормально, это хорошо? Вчера ко мне подходил один молодой человек и говорит, как это возгревать дар? И я вспомнил такое выражение, возгревать дар буквально обозначает следующее. Дуть на тлеющие уголья. Они еще не потухли. Они, может быть, загорелись, но им нужно помочь, на них нужно дуть буквальным образом. И Павел апостол делал это. Он дул на Тимофея. Он возгревал этот дар. Он напоминал и говорил: Тимофей, при всех тех положительных моментах читай Писание. Читай Писание. Занимайся этим постоянно. Вот тогда ты будешь успешен. Себя спасешь и слушающих тебя спасешь. И поэтому это так важно, чтобы эта любовь горела в нашем сердце. Чтобы действительно она была ощутима. И то, что делает нас способными на это Писание. Следующее, на что мне хотелось обратить особое внимание, любовь к служению. Вы знаете, служение можно совершать просто как служение. Но служение можно совершать с большой любовью. Давайте проверим свои сердца. О чем мы говорим за обеденным столом с нашими детьми в воскресенье после первого служения? Вы знаете, можно просто критиковать проповедников, правда же? Затянул собрание, там кто-то сполутонил, еще что-то такое, там эта сестра, да как ее вообще терпят, и так далее, и так далее. Вы знаете, можно создать такую атмосферу, что дети могут подумать, это самое ужасное место, куда должны ходить родители, и вот деваться им просто некуда. Знают ли наши близкие, что церковь – это место, куда нас тянет? Это место, где мы согреты любовью. Это люди, которых мы любим. Я заметил, что некоторые люди, они больше любят свое здание, чем людей, которые находятся в этом здании. Они показывают своим друзьям и говорят, вот это наша церковь. И в этот момент они не видят рядом проходящих людей. Братья и сестры, это очень важно. Однажды служители мне рассказывали, они пришли с домашним посещением в одну семью. И в этой семье, когда они их встретили, отец с матерью, о, братья, заходите, ну как положено. А маленький мальчик, который стоит и говорит, Сидорыч, ты когда прекратишь затягивать собрание? Вы знаете, у родителей красные пятна на лице появились. Я говорю, ты что? Кто тебе, откуда ты такое взял? А вы знаете, откуда он это взял? Да отец и мать это рассказали. И в этой церкви нету другого проповедника. Но родители молятся, чтобы этот мальчик покаялся. Как он может покаяться? Если там Сидорыч, которого невозможно слушать. Они приготовили этого мальчика, что там ничего доброго не услышит. Это проповедник, по их понятию, не от Бога. Они не любят его. Они не любят церковь. Они не активны в служении. И таких, к сожалению, есть много людей. Мы иногда кого-то критикуем. Но как часто мы чувствуем, что в церкви есть прихожане и есть так называемое священство. Братья и сестры, если мы хотим действительно, чтобы для славы Господа церковь возрастала качественно и количественно, нужно действие каждого члена церкви в свою меру. И я глубоко убежден, что в этом многие заблуждаются. Я верю, что в момент духовного возрождения Бог дает каждому возрожденному человеку сверхъестественную способность влиять на созидание тела. И мы должны помочь друг другу определиться. И в этом особая ответственность особо одарованных членов церкви. И они ответственны прежде всего за единство церкви и за духовный рост церкви. С них Господь больше спросит. Иногда они создают даже больше конфликтов. И это наша ответственность. Я слышал, в одной церкви был особый успех, было особое благословение. И как-то даже братья, группа целая приехали, думают, ну, поговорим там с людьми. Ну, откуда такой успех у них в церкви? Вот такое благословение. И вот встретили пресвитера там в фойе и говорят, брат, ну вот Ну, как вот так получается? Он говорит, да вот не знаю, говорит. Ну, говорит, ну, ну, что вот у вас, как вот вы трудитесь? Он говорит, а у нас все трудятся. Ну, говорит, как все трудятся? Ну, все. Да, говорит, быть не может. Ну, говорит, ну, мы стараемся. И в этот момент, знаете, один мальчик прибегал мимо, и брат один его раз за руку помал. Мальчик, ну-ка, иди сюда. Скажи, пожалуйста, говорит, какая твоя ответственность в церкви? Он говорит, моя ответственность, говорит, собирать желуди, говорит, под дубом, говорит. Вот у нас во дворе молитвенного дома есть дуб, и моя ответственность, чтобы когда желуди падают, я их собираю. Они так удивились. А потом девочка одна говорит, девочка, а ты что делаешь? А говорит, моя ответственность, говорит, я смотрю, говорит, когда старенькие бабушки заходят, и они не могут закрывать двери, я или открываю, или закрываю за ними, чтобы сквозняка не было. Вы знаете, человек чувствует себя востребованным. Иногда мы не замечаем этих детей, правда же? Подростков, если вот так откровенно. Но мы должны их приучить к этому. Мы должны, чтобы так поставить дело, чтобы их тянуло в собрание. Мы обычно думаем только о членах церкви. Я помню, как-то Александр Иванович Фересюк рассказал, что у них в Беларуси в одной семье был как-то разговор. Мальчик говорит с мамой. И он спрашивает, мама, а сколько у нас там в союзе, там, в братстве людей? Я уже не помню эти цифры, условно скажем. Она говорит, там, 10 с лишним тысяч. Он говорит, а что, и лишние тоже есть, говорит? Ну, мама говорит, нет, это так условно. А он говорит, мама, а вот в эти 10 с лишним, говорит, я тоже вхожу в эту цифру? Мама подумала, нет, говорит, ты не считаешься. Он говорит, мама, а вот дядя Вася, который всегда на собрании спит, он считается? Она говорит, он там считается. Это неправильно, братья и сестры, правда же? Почему этот считается, этот не считается? Это наша ответственность. Братья и сестры, мы должны об этом молиться. И это начинается в наших семьях. И когда наши дети, наше окружение видят, что служение – это благословение. Когда жена благословляет мужа на служение, один брат мне говорит, моя жена меня, говорит, всегда отпускает. Но мы порадовались за этого брата, когда вникли и поговорили откровенно, говорим, ну а как это происходит? Он говорит, она говорит, иди, иди, говорит. Я говорю, нет, я так не хочу. Я хочу, чтобы моя жена всегда мне говорила, как бы я хотела, чтобы ты был дома. Я так люблю тебя. Но ради Господа, из любви к Богу, я благословляю тебя. Мы будем молиться за тебя. Знаете, я вам скажу откровенно, когда я ехал сюда, я думал, Господи, ну вот тема вроде бы очень близко, дорогая, но знал уже программу, что мне 3 раза об этом проповедовать. Я своей жене говорю, Оля, молись, пожалуйста. Знаешь, вот мне нужна вот эта изюминка. Мне нужно от Господа вот это посланничество. Мне нужно от Господа вот это дерзновение. Я боюсь помешать. Я хочу, чтобы это стало близко и дорого, что сделал Христос. И вот от созидающей любви и так далее, и так далее. Как позавчера звоню по телефону. Она говорит, ну что, получил? Я говорю, получил. Она говорит, слава Богу, мы молимся. Мы вот с детьми молимся, чтобы Бог тебя благословил. Знаете, мне где-то и приятно, и где-то грустно. Я не часто бываю дома. Но я так благодарен, что есть это понимание, есть это благословение, и дети это видят. И знаете, в это лето, когда были каникулы, у нас у детей в школе длинные каникулы там, летние, по 3 месяца каникулы. Извините, что столько из личной жизни. Хочу для славы Господа. И вот мне дочка говорит младшая, пап, ну а что я буду делать? Вот какое мое может быть служение летом? Подумали, помолились. Ну давай уличную библиотеку. Ну давай. Ну все. Я привез ящик книг, поставили стол. Она пошла, расклеила со своим племянником объявление. Это надо было видеть. 9 и 8 лет. 2 детей ходят на телеграфные столбы, объявления вешают там. Все такое. Они молятся, чтобы пришли люди, да. Время написали, вторник с 10 до 11. И вот сами дрожат, переживают. Ну, взрослые же люди могут прийти, правда, в библиотеку. Знаете, сколько мы порадовались? Что меня особо тронуло? Соседка наша, напротив, казашка Рая, которая не брала литературу, она пришла к нашему двору, к нашей калитке, где стоял этот стол с книгами, и эти дети, И она сказала: дайте мне киликитап, священное писание на казахском языке. И вы бы видели, как радовались дети эти. Когда я приехал домой, они говорят: папа, папа. Они мне показывают, знаете, они там формуляры сделали какие-то библиотечные и записали эту соседку, тетя Рая, киликитап. И она там расписалась, Регина, что она выдала как библиотекарь ей, да? Вы знаете, это так важно, когда мы любим служение. Когда мы любим служение. Когда мы приучаем уже в семье. И когда есть действие в свою меру каждого члена. Тогда церковь получает приращение. Когда мы любим Писание. Когда мы просто заглядываем в него, как в зеркало. И Бог делает чудеса вокруг нас. Происходит великое благословение. Если вы хотите свою церковь видеть благословенной, если вы хотите видеть свою семью благословенной, друзья, может быть, кто-то должен изменить свое отношение к Писанию, к служению. Может быть, кто-то приходит и питается только церковной ложкой. До каких пор? Это неплохо, это нормально. Я помню, Дуайт Муди в своей книге «Польза и наслаждение» от изучения Священного Писания привел пример. У них в семье был мальчик один, и когда, говорит, какой-то момент мы его кормили, вдруг он запротивоставал и не кушает. Они стали переживать, что такое? Может, заболел, что случилось? Ребенок капризничает, кричит, не кушает. Ну и потом сказали: да пусть сидит. И когда все взрослые отошли, он берет эту ложку, переворачивает ее наоборот в кашу. Каша, естественно, вся стекает. Но, говорит, надо было видеть, с каким восторгом этот ребенок эту ложку пытался засунуть в рот. И я боюсь, что некоторые еще не вкусили сладость общения личного с Богом. Мне иногда становится страшно, когда мы бываем где-то в семьях, верующие люди, члены церкви. И говорю: ну помолись, брат. Он говорит: ой, я не знаю как. Ну, говорит, вы помолитесь, говорит, да. Или в одну семью пришли. Он стоит, знаете, мы посещение домашнее, а там жена все руководит, абсолютно всем руководит. Она говорит: так, братья, вы сюда, ты сюда, Боря, так, ты сюда. Так, Боря, помолись за пищу, освети пищу. Я думаю: боже мой, если он священник, она первосвященник. Это же невозможно, это же неправильно, братья, это неправильно. Это неправильно, сегодня мужчины уступили позиции в семьях, в церквах, они не в служении, и дети их копируют. И мы хотим ожидать активных людей в Царстве Божьем, которые будут расширять дело Божие. Это наша ответственность. Если мы хотим, чтобы вот этот созидающий огонь любви горел в наших сердцах, в наших церквах, чтобы это привлекало многих людей, мы должны начать с себя, своего отношения к Слову Господнему, к своего личному отношению к служению. Я хотел бы, чтобы каждый сегодня проверил свое сердце и ответил бы лично Богу: Господи, а мой вклад в какое дело церкви? Может быть, я только ропотник, может быть, я критикан, может быть, я трудный человек, а сам-то ничего не делаю. Может быть, я как зритель на футбольном поле, который кричу футболистам и говорю: мимо, мазила, давай быстрее. Вы знаете, таких людей много. Определить температуру проще, чем отрегулировать ее. Сказать: ах, столько-то на градуснике, ну попробуй отрегулировать. Я хочу призвать себя и всех вас в активную жизнь. Я хочу себя и всех вас призвать отплыть на глубину Священного Писания. И мы почувствуем, как загорится огонь любви в нашем сердце. Мы будем в тесном соприкосновении с этим источником любви. И мы будем испытывать величайшие благословения. Это заметит наше окружение, дети, близкие, родные, соработники, люди, с которыми мы учимся, и так далее, и так далее. Помоги нам, Господь, в этом, чтобы это осуществилось, и чтобы все вот эти слова, которые мы слышали в эти дни, мы приняли, чтобы мы не были напрасными слушателями, но исполнителями Слова Господня. Я думаю, что иногда нужно принять решение. Знаете, можно просто: Господи, благодарим, хорошее собрание, все нормально. Я не хотел сегодня открыто кого-то приглашать помолиться. Я не знаю, приемлемо у вас это, нет, но я хотел бы предложить, чтобы мы сегодня помолились в группах. Можно это предложить, так сделать? 3-5 человек, больше не надо. Возьмите это мужество. Писание говорит: признавайтесь друг при другом. Я бы даже предложил мы можем сделать какое-то движение, может быть, муж должен подойти к жене, жена к мужу, может быть, вы так это сделаете, тут есть места, можно пройти друг к другу и просто пред Господом. Если Дух Божий где-то обличал, примите решение, скажите: Господь, я принимаю решение, я хочу поменяться. Я был неправ, я не был священником, я не показал пример служения в своей семье. Вот мы молимся, вышли делатели на Ниву. Да если бы каждая семья одного приготовила, представляете, сколько служителей бы было бы? Братья и сестры, давайте решимся, давайте сделаем это. Скажем: Господи, я хочу за год прочитать Библию. Вы пытались это делать в кругу семьи? Вот просто на семейном алтаре, день за днем, регулярно читать Слово Господне, прочитать Слово Господне. Давайте примем решение. Давайте сегодня скажем: Господи, мы благодарны Тебе за все Твои советы. И мы хотим следовать этим советам. Господи, вот созидай это в нас. В нас лично, в нашей семье, в наших отношениях, в нашей церкви. Помоги нам быть всем активными. Помоги нам вот в меру дара, который Ты нам дал, вот этот дар возгревать. И когда это произойдет, мы увидим чудо. Мы будем видеть. Вот один момент еще. Помните Первоапостольскую церковь? Мы читаем: Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Это было реальное присоединение, не фиктивное. Пусть Бог поможет нам. Я хотел бы вместе с вами вот сейчас сконцентрироваться на молитве. И предлагаю, чтобы, может быть, есть люди, которые никогда не молились. Не смущайтесь. Вы просто встаньте в круг, и, может быть, кто-то поведет эту молитву в этом круге, и вы скажете: я не знаю, как молиться. И за вас помолится, назовите свое имя. И давайте мы вот так будем молиться, чтобы мы друг друга слышали в круге. Может быть, есть люди, которые никогда вслух не молились. Помолитесь так, чтобы те, которые рядом стоят, вас услышали. Наберите это мужество. Откройте свое сердце. Скажите Богу то, к чему Он вас сейчас призывает. Давайте примем решение. Аминь. Встанем и будем молиться.